В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и в эфире Сергей Худиев. «Христианство. Трудные вопросы». Наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель задал нам трудные вопросы о христианской вере. И я подчеркиваю, что особенно приветствуются трудные вопросы, вот такие, которые действительно должны поставить нас в тупик, которые, может быть, в ком-то подрывают веру кому-то. Трудные из-за этих вопросов. И задать их можно по-разному. Можно задать их на нашем сайте teos.fm, и там внизу сайта будет такая синяя полоса, и там кнопка «Задать вопрос в студии». Можно оставлять комментарии в трансляциях у нас в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@listru. asksergey@listru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, то можно воспользоваться тем же почтовым ящиком asksergey@listru, и у меня будет вопрос лежать в ящике до следующего эфира. Мы еще раз хотим высказать нашу благодарность тем людям, которые нас поддерживают, и это наши рядовые слушатели, которые присылают по 100, 200, 500, может, 1000 рублей. Мы, собственно, держимся благодаря нашим рядовым слушателям. Как оказать такую поддержку радио Теос, вы можете увидеть на нашем сайте Teos.fm. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев радио Теос, Сергей Худиев радио Теос, и можете отправить на... Да, ну, там видно будет, как эту поддержку оказать. Ну, перейдем к вопросам. Александр спрашивает. Туземец вырос на острове, где всю жизнь на его глазах ели людей. Это было в порядке вещей. Христиане верят, что у человека есть врожденное чувство правильного и неправильного. На практике это не так. В дебатах с Головиным вы сказали, что этот туземец должен нести по сегодняшним законам ответственность за убийство, людоедство. Вопрос. Моисей и Новин по сегодняшним законам должны нести ответственность за убийство детей, которые они совершали. Значит, два разных, собственно, вопроса. Грех и юридическая ответственность. А можно ли предъявлять человеку из другого общества претензии по законам, не знаю, Российской Федерации? Не уверен. Но является ли его поведение греховным? Безусловно, является. Грехи, которые человек совершает под влиянием своего окружения и культуры, они являются грехами. Несмотря на... Возможно, Бог будет судить их иначе, Бог учтет то, что человек находился в тех условиях, в которых он находился, но грех остается грехом. Ну, вот я приведу пример. Я читал как-то давно сагу о Греттере из древнеисландской жизни. Вот. Исландия — это было место, куда приезжали наиболее отмороженные викинги из Норвегии. То есть это мы в Норвегии были, была большая грубость нравов. А там они еще в Исландию перебирались вообще самые отмороженные, которые со всеми уже разругались в Норвегии. И вот там упоминается некий конунг по имени Эльвин Деталюпы, свое насмешливое прозвище. Он приобрел за то, что запрещал своим воинам во время набегов подбрасывать и ловить на копья грудных младенцев. То есть вот этот самый Эльвин Деталюп, он отличался этим от вообще всего народа. Его даже прозвали из-за этого. Какой-то он был вообще странный такой парень. Что-то он необычно себя вел. Вот. И мы видим, что даже в крайне дикой зверской среде человек может быть менее зверским и диким. То есть понятно, что по нашим меркам этот Эльвин Деталюп все равно был бандит, но вот он был несколько меньше бандит, чем все остальные. Следовать худым обычаям. Человек может сам решать, как он на обычаи реагировать. У него он может прислушаться к голосу совести и худым обычаям не следовать. И вот если он им следует, то он, конечно, несет за это ответственность. И тут нужно давать себе в этом отчет, что это все равно грех. Ну, смотрите, мы живем в культуре, где принято делать аборты, где принято лишать жизни детей в утробе, где принято будить, где принято разрушать святость брака. И это на нас давит со всех сторон, когда все говорят, ну а что такого? Ну ты имеешь право, ну ты нормален, все так делают. И, конечно, человеку труднее устоять в добродетели, когда все вокруг на него давят. Он может. Мы можем принять решение обратиться к Богу и сказать, что да, мы понимаем, что это плохо, что не надо так поступать. Что хотя вокруг нас общество считает это нормальным, мы понимаем, что это ненормально. Мы понимаем, что резать там невинного ребенка ненормально. Мы понимаем, что обманывать мужчину или женщину, с которым ты близок, ненормально. Поэтому то, что в культуре, в которой живем мы, или в которой живут людоеды, распространены некоторые особенно худые обычаи, это не снимает ответственности с людей, которые по этим обычаям живут. Потому что человек в состоянии прислушаться к голосу совести. Некоторые авторитеты Талмуда утверждают, что Иисус в аду. Ну, вы знаете, я бы, конечно... Тут вопрос в том, является ли Иисус Мессией, воскрес ли он из мертвых. Я считаю, что он является, и его пришествие, его дела предсказаны, особенно в 53 главе пророка Исаии, и что у нас есть очень серьезное основание полагать, что он воскрес из мертвых. Что же касается, да, авторитетов Талмуда, то какие у меня основания верить авторитетам Талмуда? Тут надо, собственно, выяснить, а почему я должен считать их авторитетами. Станислав, будучи верующим, вы не можете не признавать, что всякое событие в мире, физическое или ментальное, определяется Богом. В противном случае у мира не один творец, и творение мира не завершено. То есть вы теологический детерминист, независимо от вашей иллюзорной интуиции по поводу множества альтернатив выбора. Поскольку вы признаете свободу воли, то вы теологический компатибилист. Нет, конечно, не любое событие в мире определяется непосредственно Богом. Это не так. Грех не определяется Богом. Бог не причастен никакому злу. Это существенный элемент нашей веры, что мы можем сказать, что любое событие в мире находится в рамках божественного промысла, потому что Бог в своем всеведении это событие допустил, и он знает, как он его обратит ко благу. Но, например, предательство Иуды, оно находится в рамках божественного промысла. Уже в пророчествах сказано, что Иисус будет продан за 30 серебряников, и все это часть Божьего замысла. Но Бог ни в коем случае не является автором предательства Иуды. Автором предательства Иуды является сам Иуда, больше никто. То есть мы сами являемся авторами своих действий. Не Бог является автором наших действий. То есть представление о том, что Бог активно предопределяет все наши поступки, оно есть в некоторых течениях ислама, и оно есть, ну, насколько мне известно, если не путаю, в каких-то крайних формах кальвинизма. Крайних. Вообще говоря, конечно же, человек поступает по своему собственному выбору. Другое дело, что в традиции, некоторых направлениях христианского богословия говорится, что человек утратил свободную волю в том смысле, что человек не может сам обратиться к Богу, что ему для этого нужна сверхъестественная благодать. То есть человек обладает свободной волей в любой форме христианского богословия, человек обладает свободной волей в том смысле, что человек сам принимает решение. Другое дело, что из-за того, что человек разрушен грехом, он принимает плохие решения, пока его не восстановит божественная благодать. Но все известные мне христиане верят, что человек сам является автором своих действий. Конечно, Бог в курсе этих действий, вы не можете сделать ничего неожиданного для Бога. Бог учитывает эти действия в своем замысле, но Бог их не предопределяет в том смысле, что Бог не является автором предательства Иуды, И Бог не является автором греха вообще. Бог не является автором каких-либо греховных и злых действий в мире. А все эти греховные злые действия совершают сами люди по своему личному произволению, на свою собственную ответственность. То есть человек обладает свободной волей, безусловно. Бог выстраивает свой промысел, опираясь на свое совершенное знание обо всех человеческих поступках, но не детерминирует эти поступки. Так, вопрос первый. Станислав, в спецпропаганде очень эффективен метод большой лжи, когда максимально нагло и уверенно людям преподносят настолько глобально ужасный ложь, что практически невозможно поверить, что о таком можно врать. Суть в том, что хорошо придуманная, правильно скомпонованная большая ложь вызывает у доверчивого человека глубокую эмоциональную травму, которая затем надолго определяет его взгляды, вопреки любым доводам логики и рассудка. Особенно эффективны... все это понятно, но в чем, собственно, вопрос? Ну да, есть такой манипулятивный прием. В какой связи вы об этом напоминаете? Вы смотрели ролики, опровергающие мессианство Иисуса на канале «Равин Михаил Финкель»? Нет, не смотрел, как-то руки не дошли. Но для меня, собственно, мессианство Иисуса, оно подтверждается как, собственно, библейскими пророчествами. Я имел дискуссии с иудеями о 53 главе пророка Исаии и толкование, которое они предлагают, то, что речь идет о народе Израиля, и речь не может идти о народе Израиля, потому что речь идет о неком индивидууме, и этот индивидуум безгрешен. Он не сделал зла, не был греха, не сделал греха, не был уже в устах его. Это нельзя сказать ни об израильском, ни о каком-либо еще народе. И сказано, что он изъязвлен был за грехи наши, мучен за беззаконие наши. Идея, что Израиль несет искупительные страдания за язычников, насколько мне известно, раввины как-то разделяют. То есть единственный кандидат, который у нас вообще подходит на это пророчество, это Иисус. Но есть еще масса библейских пророчеств о том, что все народы придут на поклонение в Иерусалим, принесут туда свои сокровища. И это пророчество исполнилось абсолютно буквально. Абсолютно буквально все народы приходят на поклонение в Иерусалим, приносят туда сокровища. Собственно, вся паломническая индустрия – это огромная часть доходов Израиля. И там цари земные, там, в том числе государь-император России, туда свои сокровища приносили, там храмы строили. Все эти пророчества исполнились благодаря Иисусу Христу. Все народы обратились к Богу Израилеву, они узнали Бога Израилева благодаря Иисусу Христу. Люди, которые читают там, книгу пророка Исаии, например, вот, абсолютное большинство людей, которые читают их заветных пророков, которые знакомы с Торой, это христиане. То есть то, что Иисус не был никаким мессией, и благодаря кому-то, кто не является мессией, весь языческий мир узнал Бога Израилева, узнал Священное Писание, Танах, но это, мне кажется, очень трудно защитить эти точки зрения. Ирина, а христиане тоже идут на суд. Нужно сделать все, как написано в Библии в Откровении 22. «Все гряду скоро, возмездие мое со мною, что воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы им иметь право на древо жизни войти в город воротами». Да, христиане идут на суд, однако Библия проводит некоторое разграничение о том, что есть суд, которым осужден противящийся Богу мир, те, кто отвергают Бога. И есть суд, на который приходят христиане. Как апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, он говорит, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли на этом основании кто из дерева, сена, соломы, золота, драгоценных камней? Каждого дева будет испытано. Кто построил плохо, у того дева горит. Кто построил хорошо, тот получит награду. Но, впрочем, сам человек спасется, но так как бы из огня. То есть дела христиан будут испытаны, И те, чьи дела оказались подобны соломе, они потерпят ущерб, но сами спасутся так, как бы из-за... Или как апостол пишет о недостойном причащении, что люди, которые недостойно причащаются, они умирают, и они наказываются от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть есть некое осуждение с миром, есть некий суд, которому подвергаются христиане, при этом те люди, чьи дела, которых оказались неосновательны, они потерпят ущерб, но сами спасутся как бы из огня. А вот те, которые потрудились ради Господа, те получат награду. То есть дела христиан, они приносят плоды вечности, и они обретают себе награду, или если дела эти нехороши, то не обретают, и мы все дадим Богу отчет. Вот как, поскольку мы принадлежим Ему, мы являемся Его рабами, мы дадим Ему отчет. В этом отношении мы придем на суд. Вот еще у нас есть сообщение. Обычный хлеб, вино является телом и кровью Христа или только во время причастия? Только во время причастия. Надо сказать, что между различными христианскими исповеданиями есть большие расхождения о том, как понимать таинство Евхаристии. И как член православной церкви, я понимаю это прямо и буквально. Это истинное тело и истинная кровь Господа нашего Иисуса Христа. Как Христос говорит, сие есть тело мое, ну, значит, это тело его. Он так сказал. И хлеб и вино прилагаются в тело и совершение богослужения во время Евхаристии. Конечно же, хлеб и вино, обычное хлеб и вино, которое мы покупаем там в магазине, они сами по себе не являются телом и кровью, они прилагаются в тело и кровь в церкви во время совершения Евхаристии. Проповедник Роман С. и Иватара говорят, что свобода воли – иллюзия сатаны. Ну, опять-таки, в разных контекстах свобода воли может иметь некоторые разные оттенки. В контексте христианского богословия и полемики между различными христианскими течениями речь идет о свободе воли как способности человека самостоятельно избирать нечто доброе, ведущее к вечному спасению. То есть есть там пелагиане, которые говорили, что человек свободен выбрать жизнь в послушании Божьим заповедям, как он свободен жить благочестиво, веровать, исходя из своих внутренних ресурсов по природе своей. И он может приобрести спасение своей хорошей жизнью, то есть своим личным послушанием. Эта точка зрения была осуждена как ересь, потому что человек поврежден грехом, он не может самостоятельно обрести что бы то ни было. И есть две точки зрения, которые в церкви присутствуют. Они не являются еретическими, они в церкви есть. Это представление о том, что человек обладает некой поврежденной, но реальной свободой избирать Бога. Что ну, ему это трудно, плохо, но он может... Ему Бог подает благодать, на которую он может реагировать так или иначе. То есть человек свободен принять или отвергнуть Божию благодать. И есть это так называемый синергизм. То есть люди обладают свободной волей, достаточной для принятия божественной благодати. Дальше уже благодать помогает. И монергизм – это человек мертв в грехе, ну, с точки зрения блаженного Августина, в частности, человек мертв в грехе, и он не может вообще даже пожелать своего спасения до тех пор, пока благодать его Божия его не пробудит. И вот есть, по-видимому, Роман, которого вы упоминаете, я не знаю, что он за человек, но, по-видимому, он сторонник монергизма и исходит из того, что у человека нет свободной воли обратиться к Богу, она убита грехом, и человек приобретает способность обратиться к Богу только после того, как благодать Божия его волю восстанавливает, его возвращает. Рождает. Но это не означает, никогда не означало, что у человека нет возможности принимать решения за себя. Люди, которые придерживаются позиции монергистов, тот же блаженный Августин, они, конечно, признавали, что человек принимает решения по своей собственной воле. Это не Бог за него принимает решения. Человек сам принимает решения. Но человек разрушен грехом настолько, что не может принять хороших решений. Вот настолько у него злое, испорченное грехом сердце, что не может обратиться к Богу и не может захотеть этого. Он всегда делает то, что он сам хочет, то, что он сам выбирает. Но в силу испорченности его сердца он выбирает то, что не угодно Богу, и то, что служит его собственной погибели. В этом отношении у человека нет свободы. Способность самому быть автором своих решений у человека всегда есть, иначе не был бы ответственен. То есть тут нужно различать внутри христианских дискуссиях о свободе и благодати просто термин «свободная воля» используется в другом значении. Станислав. Божественное попущение греха – это создание необходимых условий, то есть активное соучастие. Библия – инструмент спецпропаганды, особенно эффективный в методе большой злы, ложное описание жестоких издевательств над невинными детьми, женщинами или распятыми проповедниками. Значит, что касается того, что попущение греха и соучастие. Нет, почему же? Бог создает существ, которые обладают подлинной свободной волей. Они могут сами за себя решать. У нас есть возможность выбирать за себя. Мы сами принимаем решения. И мы за них несем ответственность. Бог не является соучастником в моих грехах никак. Это чисто мой выбор, который я совершил. Я поступил чрезвычайно глупо, и это мой выбор. Бог никак в этом участие не принимал в моих грехах. Бог, несомненно, принимает участие в моем спасении. Вот все, что я сделал хорошего и доброго, из-под божественной благодати. А то, что я сделал дурного, я сделал исключительно по своей воле. Библия – инструмент спецпропаганды. Ну, вы знаете, как это выглядит вообще? То есть суровые полковники в спецслужбах такие сидят где-нибудь там 3000 лет назад и говорят, давайте мы создадим там инструмент спецпропаганды. Понимаете, любые инструменты спецпропаганды, они же кем-то используются. Кто-то их создает для своих целей. Кто создал-то? Вот. Что касается тоже про распятого проповедника, вот как раз в том, что Иисус был распят, не сомневается вообще никто. В том числе неверующие исследователи Нового Завета. Проповедник. Свобода воли – иллюзия, да или нет? Это зависит, в каком смысле вы используете термин «свободная воля». В том смысле, что человек сам является автором своих решений на свободной воле, а на иллюзии не является никоим образом. Никоим образом. Мы всегда сами являемся авторами своих решений, что, насколько мне известно, признают все известные мне христианские богословы. Я могу кого-то не знать, я могу кого-то пропустить, но все, кого я знаю, все христианские богословы самых разных направлений признают, что человек является автором своих решений и несет за них ответственность. Вот. Когда некоторые, Лютер отрицал свободную волю, он ее отрицал не в том смысле, что человек не является автором своих решений, а в том смысле, что человек поврежден грехом, все решения, которые он принимает, ведут к его собственной погибели, он не может обратиться к Богу из-за того, что он порушен грехом, без особого дара божественной благодати. Но решение принимает он сам. Алексей, Сергей Худеев не отвечает, как Бог все знает, при этом у нас есть свобода воли. Крейг и некоторые другие богословы пытаются решить эту проблему при помощи среднего знания малинизма. Малинизм – это представление о том, что Бог знает, что было бы, если бы. Вот как бы человек реагировал на те или иные обстоятельства своей жизни. Хорошая, изящная доктрина, она мне нравится. Но я не вижу противоречия, что Бог все знает, у нас есть свобода воли, конечно. А как одно другому мешает? Если бы я говорил, что Бог предопределяет активно все человеческие поступки, и при этом у нас есть свобода воли, то да, это было бы противоречие. Но ничего подобного я не утверждаю. Я утверждаю, как это утверждает Священное Писание, что Бог обладает всеведением, все наши поступки, прошлое, настоящее и будущее. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его. Бог знает все из конца в конец. Бог знает все мои будущие поступки. Но он их знает, а не предопределяет. Я знаю прошлые поступки других людей, я знаю, что вы написали этот комментарий. Но и это никак не делает меня автором вашего комментария. Я точно знаю, что вы его написали. Но от этого вы не перестаете быть автором. Если бы у меня была там маломощная машина времени, я бы мог бы съездить на полчаса вперед и узнать все комментарии, которые мне напишут. Это бы, от этого бы люди перестали быть авторами своих комментариев. Конечно, нет. Точно так же Божие всеведение никак не уничтожает нашу свободу воли. Мы поступаем свободно, мы сами являемся авторами своих действий. Бог в своем всеведении просто знает, каковы будут эти действия. Он их не детерминирует, не предопределяет, он их просто знает. Знать и предопределять — это разные вещи. У нас есть веские основания отрицать либертарианскую свободу воли. Алексей Курхалов, ну вот, было бы интересно узнать. Из корпуса аргументов, делающих свободу воли маловероятной, вход до опровержения. Понимаете, в чем тут смех? Для того, чтобы выдвигать аргументы и рассчитывать на то, что человек их рассмотрит или переменит свою точку зрения под влиянием этих аргументов, нужно верить в его свободную волю. Понимаете? Мы же не обращаемся с аргументами к детерминированным природным процессам. Мы же не занимаемся погодной магией, мы не пытаемся менять погоду, обращаясь с увещеваниями к ветру и тучам. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь, стоит туч, там, и так далее. Мы же не пытаемся вступать в диалоги с ветром. Мы понимаем, что мы не можем на него воздействовать таким образом. У ветра нет свободной воли. Он не может прислушаться к нашим аргументам. Когда мы прибегаем к аргументам, мы уже исходим из того, что мы обращаемся к кому-то, у кого есть свободная воля. Стоит ли за народными приметами черная кошка, число 13 и так далее? Какой-то духовный опыт не могут люди следовать так, о чистой глупости, которая ни на чем не основана. Могут отлично люди следовать чистой глупости сколько угодно. К сожалению, так устроена человеческая психика, что люди, да, вот, особенно люди, которые страдают неврозом, они боятся черной кошки и так далее. Это бывает просто, болезнь. Там. Человек страдает мнительностью, ему всюду кажется всякая ерунда. Но суеверие — это то, что противно христианской вере, то, что противно здравому смыслу, и то, что человека просто убивает. То есть человек себе забил в голову, что черная кошка перебежала дорогу, сейчас у меня будет несчастье, и получается несчастье. На самом деле кошка черная, хоть какого-то другого цвета. Я вот помню, как я сфотографировал даже, выкладываю фотографию. Кошка черная, такая черная кошка. Знаете, даже у некоторых бывает грудка белая, а не, это вообще такая угольно-черная, тотально. И у нее ошейник от Бога. И вот получается, как интересно, что может ли вестник злой судьбы носить ошейник от Бога? Сразу вся атмосфера мрачной мистики рушится, когда оказывается, что у вестника черной судьбы просто обыкновенный ошейник от Бога. Вот, поэтому суеверия, они противны христианской вере, они противны здравому смыслу. За ними не стоит ничего неправильного. Что можно ответить на угрозы заказать за упокой? Вы знаете, если это какой-то эвфемизм, там, какие-то злодеи таким странным образом грозятся вас убить, то нужно, собственно, в полицию сообщать. Если человек просто, вот буквально речь идет о том, чтобы заказать там за упокойную службу за человека и думать ему нанести такого рода каким-то образом вред, то никак на это не надо реагировать. Это глупость и чепуха. Человек, который пытается совершать подобного рода кощунственные, нелепые действия, он себе вредит и только себе. Вот вам это не повредит абсолютно никак. Никакого это влияния на вас не окажет. Другое дело, что, понимаете, все эти оккультные меры воздействия, они действуют на людей, которые в них верят. Вот у австралийских аборигенов там была такая смертная казнь, когда колдун одевал пернатые туфли смерти, причем они одевались только по этому поводу, их нельзя было никак одевать для других. В этих туфлях смерти совершал специальный обрядовый танец вокруг хижины приговоренного. Приговоренный выходил, видел следы туфель, приходил в ужас и умирал. И реально умирал. Вот, смертельно. Был, правда, случай, когда там рядом оказались какие-то, значит, белые, которые его схватили, увезли в больницу, положили, значит, под капельницу. И он там поправился, потому что сказал, что магия белого человека, она самая сильная. То есть, если человек абсолютно уверен, что он должен умереть сейчас, он умрет. Или заболеет, или еще что-то с ним худое случится. Но это продукт его собственной веры в силу этого проклятия. Всякого рода магии и проклятия, они, понимаете, если бы они работали, то весь европейский колониализм был бы невозможен. Потому что в Европе всю магию церковь искореняла. Это было нелегально все. Поэтому все традиции колдовства были утрачены. А вот в странах Азии, Африки и Латинской Америки там колдовство нормально себе работало. В каждой деревне по колдуну. Там вековечные традиции. И что бы им было на европейских колонизаторов? Вот оказалось, что это не работает. Потому что это работает только на людей, которые в это верят. А когда человек просто либо не верит, понятия не имеет, что на него навели страшную порчу, либо ему на это все наплевать, то это и не работает. Если бы все эти оккультные штучки работали, то у нас бы государства состязались бы не в гонке вооружений, бы не ракеты делали, там, а наоборот, там, тут колдуны бы состязались в выдумывании наиболее убойных заклинаний и, соответственно, контрзаклинаний. И у нас были бы трения международные, не размещение где-то ракет, а размещение где-то колдунов, которые там могут с глаз и порчу навести на личный состав. Но ничего подобного не происходит, что, собственно, и демонстрирует, что подобного рода манипуляции, они абсолютно бессмысленны, и они действуют только на тех, кто имеет ошибочность, то, что сегодня работает. В книге «Новое естественное богословие» Виктор Реперт выдвигает аргумент от разума. Если нет свободы воли, то что терпит наше рассуждение? Однако это тоже терпит неудачу. Ну, вы знаете, я бы еще раз заметил, что для того, чтобы принять решение, рассмотреть ваши аргументы, я должен проявить свободную волю. Знакомый поругался с женой. Она сказала, что муж умер. Его упоминали как умершего, за упокой ставили свечи, потом его видел живого. Главное, Бог знает, что душа живая. Ну, действительно, понимаете, молитва – это же обращение к Богу. Это не какая-то оккультная манипуляция, попытка заставить Бога сделать, как я хочу. Это было бы невозможно. Поэтому человек, который пытается причинить вред намеренно, там, ставить свечки за упокой, он причиняет вред себе, он грешит. Он грешит злым намерением, он грешит кощунством, грешит суеверием, но другим людям это никак, никакого вреда причинить не может. Денис пишет: «Я поддерживаю отношения с двумя друзьями, с которыми вырос в одном дворе. Один стал серьезным протестантским пастором, другой – прихожанин этой церкви. В свое время пастырь спас от сильной наркозависимости второго друга. Оба пытаются мне проповедовать, зная, что я прихожанин православной церкви. Сложность в том, повторю, что это хорошие друзья детства, с которыми не хочется ссориться. Если можете, прокомментируйте эту ситуацию». Ну, надо читать Писание, надо понимать, почему мы являемся православными, почему мы не согласны с нашими друзьями-протестантами, и можно иметь по этому поводу очень интересные богословские дискуссии. Вот. А так, конечно, надо стараться ни с кем не ссориться и поддерживать со всеми добрые отношения. И если люди хотят иметь богословскую дискуссию, ну, надо им подробно объяснить, там, почему мы вот так веруем, на чем это основано. На самом деле такая дискуссия, она может быть полезной для обеих сторон и взаимно обогащающей. А так Христос нам заповедует, чтобы мы, христиане, друг друга любили, даже когда мы имеем какие-то решительные несогласия. Кажется, ведущий не отвечает на трудные вопросы, возможно, примерно как в заочных дебатах с Юрием Максимовым. Простите, задавайте, буду отвечать. Такой вопрос. Противникам абортов часто говорят, что если они не хотят усыновить ребенка, то у них тут нет права голоса. Еще говорят, что у мужчин нет права голоса, это касается только женщин. Что бы вы об этом сказали? Но то, что аборт есть намеренное лишение жизни невинного человеческого существа, абсолютно независимо от... ни от чего, это просто факт, понимаете? Поэтому мы тут все время разных вот аргументаций. Сторонники права на жизнь говорят, что дитя, абортское существо, но это биологический факт, он действительно это человеческое существо, это не мышонок, не лягушка, не неведомая зверюшка, это маленький человек, и что неправильно лишать жизнь невинного человека. Сторонники абортов говорят, что а вы плохие люди, а вы лицемеры, а вы вот должны себя по-другому вести. Ну, допустим, все сторонники права на жизнь плохие люди, лицемеры. Вот примем это ради хода, ради развития дискуссии. Что это меняет? Допустим, мы все лицемеры, допустим, мы все плохие люди. Как от этого дитя в утробе матери перестает быть человеческим существом и теряет право на жизнь? Это вообще как бы аргумент не в тему. Ну, точно так же, как если вы считаете Холокост злом, вы должны поселить у себя всех европейских евреев и цыган заодно. Ну, вы этого не можете делать, и не обязаны даже. Человекоубийство, оно же не перестает быть человекоубийством в любом случае. Поэтому тут... тот факт, что в результате аборта намеренно лишается жизни невинное человеческое существо, от этого никак не меняется. Другое дело, что всегда мы должны, когда речь заходит о такой мучительной для многих болезни, как аборты, это подчеркивать то, что Христос умер за наши грехи, Христос умер за грехи абортмахеров, Христос умер за грехи родственников, которые побуждали бедную женщину к аборту, Христос умер за грех самой этой женщины. И как только люди обратятся за прощением, так сразу они будут прощены. Есть вот множество бывших абортмахеров, которые обратились ко Христу с покаянием и верой. Ну, вот очень известный был такой Бернард Натансон, который был абортмахером, был сторонником, горячим прочойсером. И потом он как-то увидел на ультразвуке сам процесс аборта, понял, что это человекоубийство, раскаялся, примирился с Богом, умер добрым католиком. И остаток жизни посвятил как раз защите жизни. И он, значит, Бог его принял, потому что Бог прощает и принимает тех, кто кается. Ну, я же лично еще знал там женщину, которая, она врач по профессии, она делала аборты на какой-то машине специальной для ранних абортов, и по 3 аборта за смену. А потом она покаялась, стала христианкой, стала бороться за жизнь. Или известный пример была, вот я книжку ее целую читал, есть такая Эбби Джонсон, которая работала в сети абортариев Planned Parenthood, и она там усердно работала, она там дослужилась до директора клиники, и потом она покаялась, она подробно описывает, как она, значит, как ее взгляды менялись, она потом покаялась, порвала со всем этим делом, теперь она выступает за жизнь. У самой в анамнезе у нее несколько абортов, и она работала в абортной индустрии. Вот она покаялась, Бог ее принял, прости. То есть... благая весть – это весть о прощении грехов, мы можем начать жизнь с чистого листа. То есть, когда мы совершили грех, нам нет нужды за него держаться, нет нужды его тащить с собой, нет нужды за него цепляться. Мы его можем просто выбросить. Просто мы можем принять Божие прощение. Мы совершенно не обязаны всю оставшуюся жизнь тащиться с этим грехом и пытаться его, значит, оправдывать. Да, грех, да, плохо. Вот покаялись, получили прощение от Бога и полностью освобождены, полностью очищены. В этом чудо божественного прощения, что как только человек обращается от греха, как только он исповедует этот грех перед Богом, то этот грех ему прощается так, как будто его не было. То есть полностью изглажен. Он никогда ему не будет вспомянут. Это не какое-то условное прощение, когда вы, ну, простили вроде, но потом те еще это вспомнят. А полное прощение. Изглажу грехи твои, туман беззакония твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя. В 50-м псалме, который в церкви читают постоянно, окропишь мне сопом и очищусь, омоешь меня, буду белее снега. Тот человек, который раскаялся о своих грехах, который возложил свое упование на Христа, он белее снега. И Господь нам предлагает такой выбор из любых грехов. И мы можем этим выбором, этим выходом воспользоваться. Свобода воли для ответа не требуется, как в случае с калькулятором. Нет, конечно. Вы же не вступаете с калькулятором в беседы. Вы нажимаете на кнопки. С человеком вы именно вступаете в беседу, обращаясь к человеку как тому, кто обладает именно свободной волей. Вы просите задавать вопросы ради эксперимента, написал Наттеус про outsider test for faith. Тоже без ответа. Простите, не понял. Я вот не получил. Напишите мне просто. Да. Аск Сергей, собачка Лестру. Как-то я пропустил ваши вопросы. Не понимаю, о чем вы говорите. Приведите мирской эквивалент термина «божественное попущение греха». У меня не выходит ничего лучше, как стоять на шухере. Но это есть активное соучастие. Нет, конечно, когда человек стоит на шухере, он как раз помогает совершению кражи тем, что он предупреждает своих сообщников о том, что вот кто-то их там наблюдает, что полиция бежит. Естественно, это невозможно никак атрибутировать Богу. Станислав, вы правда считаете, что причина всех наших мыслей внеприродная, то есть трансцендентная, то есть сверхъестественная? Причинность наших волевых актов, она является, потому что иначе, раз у нас нет свободной воли, у нас нет и возможности взаимодействия с нашими мыслями в том числе. То есть, конечно же, как личности, обладающие свободной волей, к материальному. Об этом даже писал Томас Нагель, причем он сам атеист, он не верит в Бога. Томас Нагель пишет, у него есть книжка, которая называется «Почему современная неодарвинистская картина мира почти наверняка ложная». И он там пишет, что материализм не может объяснить существование личности. Так, Алексей пишет, не все ответы на поставленный вопрос возможны в данном формате в принципе. Ой, я боюсь, что тут нет просто вопроса, на который я мог бы отвечать. Современный бизнес построен на стремлении к доходу. Грех ли для христианина ставить себе цель увеличения прибыли? Это не грех. Вон в Евангелии упоминаются купцы, и купцы упоминаются как просто одна из профессий, которую у людей бывает в миру. Там Царство Небесное, подобно купцу, который ищет хороших жемчужин. И не говорится, что если бы купец там считался чем-то плохим, то он бы не упоминался в таком позитивном контексте. Или когда в притче о талантах господин выдает рабам какие-то деньги, в талантах большие деньги, и приходит, требует, чтобы они отдали это серебро торгующим, я бы пришел, получил назад свою с прибылью. То есть Господь использует образ купца, образ торговли, образ извлечения прибыли как некий вполне позитивный образ. Ну, вот есть разные профессии. Кто-то землю пашет, хозяйка хлеб печет и так далее. Рыбаки рыбу ловят, купцы деньги зарабатывают, там, занимаются торговлей. И это в Евангелии описывается как одно из человеческих занятий, которое явно воспринимается позитивно, это что-то нормальное. То есть если человек купец, он, не знаю, организовывает торговлю, организовывает производство, то он, конечно же, он при этом старается приобрести прибыль, и это абсолютно нормально. Другое дело, конечно же, что у человека любой профессии есть свои соблазны, у купца есть свои соблазны, там, начать чего-нибудь жульничать, продавать фальсификат, еще что-нибудь там делать. Вот это уже будет грехом. До тех пор, пока человек трудится, организовывает производство или торговлю и стремится соблюдать свою репутацию, свою деловую честь, то быть купцом как раз абсолютно нормальное христианское занятие. И многие благочестивые люди в истории были купцами и очень много добра сделали, потому что у них были возможности. Вон в дореволюционной Москве купцы строили больницы. Третьяковская галерея, она создана купцом Третьяковым. То есть на самом деле, конечно, в купеческой деятельности нет ничего изначально дурного. И нет ничего изначально дурного в том, что в ходе этой деятельности человек стремится к увеличению прибыли. Другое дело, что еще, конечно, ну, появляются соблазны, когда у человека есть денег много, он может впасть, как написано там, хлебом насущным питай меня, чтобы, пав в нищету, я не стал употреблять имя Божие в суе, чтобы, обогатившись, я бы не обнаглел бы и не сказал, кто Господь. То есть, да, вот когда человек богат, у него есть специфические соблазны. Но само по себе стремление к увеличению прибыли путем какой-то купеческой деятельности, это само по себе не грех. Как ответить на аргумент от страданий в результате стихийных бедствий? То, что грехопадение разрушило отношения человека с Богом, с другими людьми и с природным миром в частности. То есть если бы мы были безгрешны, если бы мы были в мире с Богом, мы бы не имели страданий, в том числе о стихийных бедствиях. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но мне уже пора. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.